Сегодня есть что-то, о чем хочу поговорить с вами недолго в рамках этого служения, просто ободрить вас. Есть одна глава, одно место писания, которое последние недели или неделю, она так как-то зашла в меня, и я рассуждаю об этом. Я не знаю, как с вами бывает, но мне кажется, что иногда Слово Божье посещает тебя, и ты не можешь от этого избавиться в хорошем смысле этого слова. Чаще всего бывает так, что если это долго в тебе живет, тогда, может быть, Бог хочет тебе что-то сказать через это. Правда же? С вами бывало такое? Какой-то стих, какая-то глава, какое-то место писания, оно просто застревает в тебе, и оно находится в тебе. Я хочу поделиться сегодня несколькими мыслями. Их не будет так много, но я хочу поделиться мыслями о некоторых вещах, о которых говорил Иисус Христос. И я верю, что это очень важно. Давайте откроем с вами Евангелие от Матфея. Это будет 6 глава. И мы знаем все, что 5, примерно 6, частично, наверное, 7 глава, это Нагорная проповедь Иисуса Христа, так называемая Нагорная проповедь Иисуса Христа. Это очень уникальное учение, которое считается, что Иисус произнес на возвышении возле Галилейского моря. Если вы поедете в Израиль, вы там даже увидите храм блаженств или как бы то место, где Иисус проповедовал. Никто не знает точно, где это было, но где-то там это происходило. Вот. И мы знаем, что о чем он проповедовал. Может быть, многое читали об этом, но сегодня я хочу коснуться одного аспекта и поговорить с вами на тему того, что есть какие-то вещи в нашей жизни, которые могут быть скрыты, невидимы ни для кого, но которые и наш Господь Иисус сказал, что они влияют на нашу жизнь. И это написано в 6 главе. Я нашел как минимум 3, и там очень ясно все написано, но я хочу еще, чтобы мы прочитали эти места Писания, эти стихи, и мы могли бы порассуждать об этом. И если мы читаем с вами 6 главу с самого начала, тогда здесь написано следующее в синодальном переводе. «Смотрите, не творите милостыню вашей перед людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают свою награду. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает то, что не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Мы еще немножко потом продолжим читать, но сразу хочу заметить, что здесь первая часть или первый отрывок, если мы говорим о Писании и о посланиях и Евангелиях, то понятно, что раньше не было стиховых глав, это все поделили потом для некоего удобства и так далее, но это был слитный текст, но мы читаем как раз этот отрывок, и мне кажется, что здесь есть некая отдельная мысль, которой Иисус делится, или учение, которым Он делится. И первый стих здесь написано: «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми». Сразу хочу, братья и сестры, друзья, заметить, что здесь речь идет не только о милостыне, речь идет не только о том, чтобы дать кому-то подаяние или какие-то деньги. Речь идет о благочестивой жизни. Потому что если вы откроете несколько других переводов, вы прочитаете, что там написано: «Ведите благочестивую жизнь не на показ». Или «Ведите благочестивую жизнь не только перед людьми, чтобы люди видели, как вы живете или творите дела благочестия, но творите, живите благочестивую благочестивой жизнью перед Богом. Итак, конечно же, есть какие-то вещи, которые мы не можем скрыть. Но Иисус учит нас и говорит такие слова. Смотрите, когда мы говорим нашим детям или кому-то, когда мы хотим заострить внимание на чем-то, мы говорим, смотри, будь внимателен, слушай, что я хочу тебе сказать. Смотри. Это что-то очень важное. И он говорит здесь, смотрите, не живите благочестивой жизнью перед людьми. Или смотрите, пусть ваша благочестивая жизнь не будет на показ. Это может звучать немного резко, это может немного диссонировать с тем, что как живут люди сегодня, как люди думают сегодня в христианском мире, или как это все происходит. Но Иисус говорит такие слова, нам от этого никуда не деться, правда же? Нам от этого никуда не деться. Он говорит, смотрите, будьте осторожны. Я отношу это прежде всего к себе. Он говорит, твоя благочестивая жизнь, я не буду сегодня об этом говорить, что это в деталях, но каждый христианин, он должен жить благочестивой жизнью, правда же? И благочестие это не только презирать сирот и вдов, это творить добро, это добрые дела. Конечно же, знаете, почему я сегодня говорю об этом? Может быть, некий такой, знаете, вопрос или диссонанс, или несогласие относительно того, что я дитя Божье, я иду на небо, все нормально со мной, мое имя записано в книге жизни, мне не нужно напрягаться, потому что я все равно пойду на небо. И это правда. Ну, нельзя сказать, что все равно пойду на небо при любых условиях. Но это правда, что наши дела, наши усилия, наши, то, что мы делаем здесь на земле, добрые дела благочестия, живем благочестивой жизнью, это не является неким условием ко спасению. Наша вера в Иисуса Христа является условием ко спасению, правда же? И наши имена уже записаны в книге жизни. Но знаете, когда я размышлял об этом, меня немного это поразило, потому что Иисус говорит о некоторых вещах здесь, как минимум о трех вещах. Но я думаю, что можно говорить и о большем, но как минимум он говорит здесь о благочестивой жизни. И он говорит, и он, знаете, он учит учеников, он учит народ, там были люди, которых он учил, и он ставит вопрос, почему-то именно так. Он говорит, не творите милостыни вашей перед людьми. Пусть ваша благочестивая жизнь не будет построена таким образом, что вы живете на показ. Конечно, мы не можем жить так, чтобы нас никто не видел. Мы не призваны вести затворнический образ жизни, правда же? Но он говорит, будьте аккуратны, чтобы ваша благочестивая жизнь не была просто для того, чтобы просто для того, чтобы вас одобрили и сказали, о, классно, это хороший парень, это хороший человек, это на самом деле благочестивый человек, давайте ему похлопаем, давайте скажем, аллилуйя, это хороший проповедник, это хороший верующий, он так много творит добрых дел. Он иногда говорит даже, что если слишком, в этих стихах он говорит, если слишком много нам рукоплещут, если слишком много говорят о том, как мы хороши, тогда мы можем потерять награду от нашего Небесного Отца. Я думаю, что в багаже жизненном и христианском каждого из нас должно быть достаточно благочестия, в смысле достаточно благочестивой жизни и благочестивых поступков, о которых, может быть, никто не знает, а знает только Господь. Слушай, ну а как насчет маркетинга, как насчет продвижения, как насчет сделать все. Нет, ну, понятно, как-то с этим надо жить в современном мире, но я думаю, я читаю это, и он здесь говорит о благочестивой жизни, он говорит здесь о молитве, он говорит о взаимоотношениях с отцом, он говорит о наших, ну, не просто о нашей молитвенной жизни, как мы совершаем некоторые молитвы, я потом еще коснусь каких-то деталей, и он также говорит о посте, это вещь очень сильная, это тоже отношение с Богом, и он говорит, он очень серьезно говорит, он говорит, что он здесь говорит во всех этих отрывках, он говорит следующее, что это выражение, которое Иисус употребляет, отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Воу! Я дитя Божье, мое имя записано в книге жизни. Неужели я должен так думать?
Я думаю, что мне не нужно напрягаться, просто люблю Иисуса, просто служу Ему, просто Он мой Господь. Да, может быть, это не повлияет на твое спасение, в общем. Но написано, что Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И в первом стихе он говорит, смотрите, смотрите, не молитесь перед людьми, смотрите, не поститесь перед людьми, смотрите, не живите свою жизнь так, чтобы это было перед людьми. Знаете, мне кажется, Иисус в этой главе, он как бы наводит некую резкость такую в нашем христианском хождении. Правда же? Правда же? Потому что это может серьезно как-то диссонировать с укладами мышления, подходами, взглядами в современном мире и так далее. Но он говорит, смотрите, и я не знаю, я хочу задать вам вопрос. У меня проблема, у меня дилемма. Сегодня, а то, что я прочитал вам, или то, что вы прочитали в своей Библии, у вас есть Библия, кстати? Где-нибудь, в телефоне, хотя бы в разуме. Но лучше в телефоне, как минимум, а лучше, ну, как вам удобнее. Я хочу задать вам вопрос. То, что вы прочитали вместе со мной сегодня, вот, по крайней мере, эти первые несколько стихов, мы можем говорить это, об этом как о чем-то, что является актуальным для современного общества? Или это архаизм? Давайте разберемся. Это архаизм? В смысле, это не работает в современном мире? Мы не можем это применить? Мы можем это взять как руководство к действию для себя? Или нет? Я думаю, если можем, то надо серьезно подумать. А он здесь говорит трижды. И он говорит такие слова. Что он говорит? Отец твой. У кого есть Отец Небесный? Отец твой, видящий тайное. Скажи, видящий тайное. Я не знаю, что для вас обозначает Отец, видящий тайное. Для меня это обозначает как минимум три вещи. Первое, это обозначает, что твой Отец Небесный, у тебя есть Отец. Некоторые земные отцы, они, или родители, матери, знаете, они боятся, как там, когнитивные, ладно, не буду, они боятся диссонанса, они боятся конфликта, они очень часто не видят то, что происходит. Ну, часто бывает, что родители не видят, что происходит в жизни ребенка. Потому что если они отдадут себе отчет и будут честными, в хорошем смысле, я не говорю о жестком контроле над ребенком. Если они... И знаете, мне как отцу иногда может быть легче... Легче ничего не видеть. Потому что, когда ты сам себе признаешься в том, что происходит, думаешь, о Господи, Боже мой, тут надо на коленях стоять и не вставать, правда же? Да? И много-много разного такого. Но вы знаете, мы этим самым отличаемся в некотором смысле от Бога. Писание говорит, Отец ваш небесный знает. Итак, у каждого из нас есть небесный Отец. И Он Отец для каждого из нас. Вот для Антона Он Отец. Он не в смысле отец для Антона, потому что отец для Ани. Нет. У него есть отношения с Антоном. И есть отношения с Аней. И есть отношения с Романом, и с Русланом, и со мной. И вы знаете, здесь написано, Иисус говорит такие слова. Отец твой небесный знает. Вы знаете, это колоссальное откровение. У него, он не догадывается. Он не предполагает, он не просто думает, что может быть, он знает. А знает, это обозначает следующее, что, во-первых, он видит, Отец твой видящий тайное. Во-первых, он смотрит. Видеть, это значит, невозможно увидеть, не посмотрев, правда же? Мне нравится, что мой небесный Отец смотрит на мою жизнь. Можно было бы сказать так, аллилуйя, я дитя Божье, мое имя записано в книге жизни, Богу больше дела до меня нет, я иду на небо, Он все равно меня ожидает там с распростертыми руками, аллилуйя, аминь, все, наша песенка спета, мы спасены. Но, если я хороший отец, и у меня есть ребенок, у меня появился ребенок, это только начало истории, друзья, правда же? когда ребенок появился, это только начало истории. И нормальный отец, он очень внимательный к жизни ребенка. И написано здесь, Иисус трижды говорит, отец твой, видящий тайны. И что интересно, что у него есть такая способность, он заинтересован, он это делает совершенно с хорошим отношением, но он видит нашу тайную жизнь. В смысле тайную жизнь? Знаете, когда мы говорим о тайной жизни, сразу, знаете, как такая некая подкрадуха, все так пригнулись, типа, все, я спалился, как говорит молодежь. Бог знает мою тайную жизнь, все мои грехи прошлого и настоящего. Я не это хотел сказать. Он хороший отец. И отец хороший, твой, небесный, видит. Это значит, что он смотрит. И написано, что он не только смотрит просто так, как кино смотрит. Он видит, потому что он видит. И круто осознавать, что он видит. Он видит то, что никто не видит. И написано, мне кажется, это тоже обозначает, что он воздает. Потому что мысль о том, что ему все равно, это неприемлемая мысль. Это неправда. Это не соответствует ни духу Писания, ни букве Писания. Итак, отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. И вы знаете, что мне нравится здесь еще? Что отец смотрит на нашу скрытую жизнь или на нашу скрытую часть нашей жизни. Вы знаете, мы такие особенные в том смысле, что у каждого из нас, и не говорите, что вы не входите в эту категорию, каждый человек прекрасный, сидящий здесь, и не только, он живет в двух мирах, в двух сферах, в двух плоскостях. Есть скрытая жизнь, о которой не то чтобы никто не знает, иногда сам человек не догадывается то, что с ним происходит. Вы понимаете, да, что такое может происходить с нами? Некоторые люди, они не до конца понимают, что с ними происходит. Иногда мы понимаем, что с нами происходит. Иногда мы понимаем логику наших действий и так далее. Но вы знаете, о чем здесь говорит Иисус? Что наша невидимая или наша скрытая часть нашей жизни, она очень важна, потому что... Вы понимаете, да, что здесь написано? Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Он не говорит здесь, отец твой, видящий явное, воздаст тебе тайно. Или видящий явное, воздаст тебе явно. Он говорит, что очень сильно, очень круто, очень сильно наша невидимая часть нашей жизни, она влияет на то, что будет происходить в смысле в нашей жизни, на то благословение, на то отношение или на то воздаяние, которое мы получим. И вы знаете, что, думая об этом, вы согласны со мной или нет? Ну, в принципе, так написано, вы можете и сами порассуждать об этом. Думая об этом, или размышляя об этом, я начинаю понимать, почему... В моей невидимой части жизни, скрытой части, не в смысле, что кто-то что-то прячет, а вообще есть скрытая часть, которую никто не видит. Должно быть достаточно почвы, достаточно причины или достаточно чего-то, чтобы Бог мог использовать, чтобы благословить меня явно. Я не знаю, вы раззадумываетесь об этом или нет, но я думаю, что... Вот я как пастор, да, вот стою на сцене здесь почти каждую субботу, почти каждую субботу. И это ответственность. Ну, вы знаете, я осознаю то, что Бог очень внимательно смотрит даже не за тем, как я провел хорошо собрание, как я хорошую проповедь сказал. Бог смотрит внимательно и обращает внимание на то, что происходит за этой сценой. Когда я не вижу вас, вы не видите меня. Когда меня никто не видит. Когда, знаете, мои дела и мои решения, они таковы, что никто не скажет ни окей, ни не окей. Никто не подмигнет и не скажет: класс, молодец, пастор, ты поступил круто, правильно. Когда я сам на сам с Богом определяю свои поступки и свои дела, правда же? И это как минимум то, что Иисус говорил: смотрите, живите благочестивой жизнью не перед людьми. Мы не можем жить не перед людьми вообще, не можем. Поэтому какая-то часть нашей жизни происходит перед людьми, друг перед другом, и с этим все норм. Но мне кажется, что Иисус говорит такие слова, что вот та часть нашей жизни, которую никто не видит, за которую никто не может сказать: ты молодец, пастор, ты хорошо проповедовал, аллилуйя, слава Богу за тебя. Или никто не может сказать: ты классно, спасибо, что ты пожертвовал эти деньги, аллилуйя. Пусть Господь воздаст тебе в 30, 60 и 100 крат. Это тоже неправильно, жертвовать как-то публично или открыто, если Дух Святой ведет. Вообще вопросов в этом нет. Но мне кажется, что в жизни христианина должна быть, знаете, такая база внутренней жизни, которую определяет Господь, на которую смотрит Господь. И я тут никого ни в чем не обвиняю, я о себе думаю. Я думаю: Господи, я просто задумывался об этом и думаю: Господи, слушай, а как, если моя жизнь вся только наружу, а вот коэффициент полезного действия моей скрытой жизнью, ну, я задаю себе вопрос: отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Я задаю вопрос и говорю: отец, а если тебе на что смотреть в тайной моей жизни? Есть ли на что посмотреть? Добрые дела, поступки, благочестивая жизнь. Не на показ, а скрытая. Потому что ты сказал, что ты смотришь на это, и ты, видя мою благочестивую жизнь скрытую, ты благословишь меня явно. Может быть, я так думаю, может быть, это не то, чтобы там... Особенно касается вопроса спасения, будешь ты спасен или не спасен, но это касается явного благословения. Или надо пересмотреть, или не надо верить этим словам. Как вы думаете? Мне кажется, надо думать об этом и надо верить об этом. Я вот думаю об этом. Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Мне кажется, у каждого из нас должна быть достаточный объем или база благочестия, благочестивой жизни или дел и поступков, за которые никто даже не мог нам сказать спасибо. За которые никто не мог сказать: Альбина, вы так классно служили, проповедовали, благословит вас Господь. С этим все нормально. Но вы знаете, есть много всего, что должно быть как багаж, я так понимаю о себе, в моей жизни, за которое я сделал это так, что даже мне никто спасибо не смог сказать. Потому что вот если это произошло так, тогда, в принципе, это уже не тайна, правда же? Если я сделал это перед людьми, нет, я не говорю с плохим, что все, что мы делаем перед людьми, это только плохая мотивация. Мы можем делать это с хорошей мотивацией, но не все можем делать тайно. Но Иисус говорит почему-то очень серьезно, учит на горной проповеди, Он говорит: обратите внимание, что у вас должна быть достаточный объем благочестия, вашего тайного благочестия, о котором я только знаю. И он говорит: у вас должно быть достаточно много дел и пожертвований. Нет, это не просто я говорю вам, вы должны, я говорю это прежде всего себе. Я задаю себе вопрос: достаточно ли в моей жизни жертв и дел разных благочестивых, даяния, молитв, постов, о которых только Бог знает, которые являются основой для вот того, что написано: Отец твой небесный, видя тайное, воздаст тебе явно. Я не запутал вас еще, нет? Я тут сам пытаюсь разобраться, просто рассуждаю. Хорошо в своей церкви порассуждать, когда сидят хорошие люди, тебя любят, ты их любишь. Никто не злится. Это хорошо порассуждать о Писании. Иисус здесь говорит: смотрите, не творите милостыни перед людьми. Почему? Не творите это так, чтобы они видели, с тем, чтобы они вас похвалили. Потому что не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Знаете, иногда мы просто забываем это. Вы слышите, что здесь написано? Нет, но это неплохо, чтобы тебя похвалили и меня. Кому нравится, чтобы сказали, ок, все нормально, ты красавчик. Это хорошие дела. Слава Богу за тебя. Но вы знаете, здесь есть такое право-лево. Такое, знаете, такая граница. А Иисус как-то странно здесь об этом говорит. Иногда даже не хочется это читать, когда читаешь это. Потому что если все сделать так, чтобы люди просто видели, если все сделать так с тем, ну, не так, а с тем, чтобы люди видели, тогда он говорит, не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Это вообще грустно звучит, правда? Кто бы из нас хотел, наверное, мало таких здесь, хотел бы прожить жизнь, творить добро, и там, аллилуйя, все, знаете, все там рукоплескали, сказали, слава Богу за тебя, а награды от Отца Небесного zero. Я вспомнил, читал книгу Смита Вигглсворта, да? Кто-то читал о нем? Секрет его силы, там еще, и очень мощный служитель. Больные исцелялись, люди спасались, хромые вставали, мертвые воскресали. И однажды Господь ему сказал, Смит, пора домой. Он сказал, почему, Господи? Он сказал, слишком много аплодисментов. Ты уже достиг того уровня, что слишком много аплодисментов до тебя. Собирайся домой. И он пошел домой. Я думаю, что Бог был заинтересован, чтобы он тоже получил награду от Небесного Отца. И мы говорим о награде в будущем, и мы говорим о награде здесь. И так он говорит, когда живешь благочестивой жизнью? Когда творишь милостыню? Мы не говорим да или нет, мы здесь больше рассуждаем о том, как. Даже вопросов нет, чтобы творить милостыню или не творить. Это даже не вопрос. Даже нет не вопрос, делать добрые дела или нет, помогать ближнему или нет, или все то, что мы делаем, делать или нет. Это даже не вопрос. Нельзя задавать такой вопрос. Конечно, да. Но он говорит здесь как. Итак, когда творишь милостыню или когда делаешь что-то, когда же делаешь дела благочестия, не труби перед собою, как лицемеры. Не съеживайтесь, не напрягайтесь. Все нормально. Он просто говорит, что лицемеры, это те люди, Иисус, кстати, часто их вспоминает, это те люди, которые трубят перед собою, которые возвеличивают себя. Они делают это в синагогах и на улицах, к сожалению. Ну, такая была история. В синагогах и на улицах. И на улицах, и не в супермаркетах, а в синагогах почему-то было много лицемеров. Чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам. Он не говорит, что они плохие, они такие-сякие, они ужасные. Но он говорит, я вам говорю истину, они уже получают свою награду. И знаете, я как-то подумал, думаю, Господи, а что для меня награда? То, что сказали, Руся, красавчик, спасибо, ты молодец. Или все-таки я больше заинтересован в Божьей награде? Если я заинтересован больше в Божьей награде, я буду так делать все, чтобы как можно меньше получить похвалы от людей. Или я не буду делать это так, чтобы получить похвалу только от людей. Вы еще можете меня терпеть минут несколько? Ну, в принципе, это Библия. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь... Смотрите, мне нравится здесь это слово, употребляется много раз. И в отношении молитвы, и в отношении поста, и в отношении поступков благочестия. Он не говорит, у тебя же, если творишь милостыню. Он говорит, у тебя, когда творишь милостыню. И он говорит, у тебя... Не говорит, если у тебя есть ли ты постишься, он говорит, у тебя когда ты постишься. И он говорит, он не говорит, у тебя если ты молишься, он говорит, когда ты молишься. Он говорит, это, если этого не происходит, это трабл, это ужасно. Если ты не молишься, если не творишь дела благочестия, если не постишься, он даже так вопрос не ставит. Если ты вдруг вздумаешь поститься, нет, он говорит, когда постишься? Вы здесь, друзья? Он говорит, что норма жизни – это поститься. Ну, не всю неделю. Ну, как время от времени, важно поститься. Это что-то, что делает человека, дает ему духовную силу. Это один из секретов духовной силы. Вау! И он говорит, когда ты постишься, как правильно поститься? Он говорит, когда ты молишься, как правильно молиться? Он не говорит, если ты вдруг что-то громыхнет, или что-то произойдет, и ты перекрестишься, и скажешь, о, Господи, помилуй, тогда помолись вот так. Он не говорит так, он говорит, когда ты молишься, молись вот так. Когда ты постишься, делай это так. То есть Иисус учит здесь о том, как мы это должны делать. И он говорит, у тебя же, когда творишь милостыню или дела благочестия, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Иногда, ну это очень жестко, да? Ты и сам не должен до конца все знать. Ну в смысле... Как это левая рука не знает? Ну, это так, знаете, вот так надо делать. Когда творишь милостыню, пусть левая рука не знает, что делает правая. Пусть правая рука не знает, что делает левая. Я не знаю, о чем это вам говорит. Ну, у меня нет такого, знаете, разделения в личности на правую и левую сторону, в смысле, что левая делает свою работу, а правая делает свою. Это странно, конечно. Но Иисус говорит, это так должно, старайся это делать так, чтобы даже твои руки не знали, что левая не знает, что делает правая. Это образно, конечно. Но, тем не менее, чтобы... Смотрите, для чего это все? Чтобы милостыня твоя была... Что вам, что там написано? Новая жизнь. Чтобы милостыня твоя была... А, вы не читали, нет? Чтобы милостыня твоя была в тайне. Для чего это все? Делай так, чтобы милостыня твоя была в тайне. Точка с запятой. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Потому что явно и так все видят. И Отец видит. И благословляет. И Ему это нравится. И мы стараемся делать все с правильными мотивами. Правда же? С правильным побуждением. Но Он говорит... У тебя же, когда творишь дела благочестия, когда делаешь добрые дела, делай так, чтобы милостыня твоя была тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Скажи своему соседу, у Бога хорошее зрение. У него очень хорошее зрение. У него очень хорошее зрение. Вам не нравится то, что я говорю, нет? Я просто прочитал, как-то интересно, размышляю об этом в последнее время. Захотел поделиться. И когда молишься, скажи, когда молюсь. Не говорит, если молишься. Он говорит, когда молишься. И Иисус говорит, что твоя молитвенная жизнь должна быть постоянной. Когда молишься. Когда молишься и когда не молишься. Когда молишься. Не будь как лицемеры, которые любят в синагогах, там, ну, понимаете, о чем речь идет. И он говорит здесь, что молитва это не что-то, что должно делаться на показ. И сразу у тебя, может быть, закрадывается мысль такая, типа, молитва должна быть только моим личным делом с Богом. Мы не молимся вместе, потому что когда мы молимся вместе, мы молимся на показ. Неправда. Потому что еврейская традиция учила молиться в храме, они собирались вместе и молились в храме. Это в то же время, когда Иисус об этом учил. А как они молились в храме, не на показ? Они молились в храме перед Богом. Помните, да, там Петр ходил в храм молиться, и они молились в храме 3 раза в день. Они ходили на молитву 3 раза в день в храм. И это не было чем-то, знаете, таким религиозным и на показ. Иисус говорит о сердцевине, Он говорит о сути, о смысле молитвы. И Он говорит, твоя молитвенная жизнь, она должна быть такой, чтобы Отцу, который видит тайное, было что тебе воздать. Ты же, Он говорит, не будь как лицемеры, а ты же что делай? Войдя в твою комнату, мне это нравится. Тебе это нравится? Он говорит, войдя... Ты же, когда молишься, войди в твою комнату и затвори в твою дверь, помолись Отцу, который в тайне. Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Мне это нравится. Он говорит, ты когда молишься, зайди в твою комнату. Аллилуйя. Как минимум, для того, чтобы молиться, у нас должно быть место. Иисус говорит, где твое место для молитвы? Ты же, когда молишься, войди. Знаете, что такое войти? Это значит, не просто сказать так, дверь закрыта, никого здесь нет, никого не вижу. Нет, написано, войди в твою комнату. Здесь это обозначает очень глубоко. Это значит, что комната есть, правда же? Потому что невозможно войти в комнату, которой нет. Или что-то есть. Или место под кустом в лесу, или что-то. Это что-то есть. И он говорит, ты же, когда молишься, твоя молитвенная жизнь не может быть просто такой, не, ну, такой бесформенной, какой-то, ну, в общем, ты даже не можешь описать ее. Это такая молитва. Я так вот молюсь, вот просто иду молюсь, просто лежу молюсь, с этим все нормально. Но он говорит, ты, когда молишься, войди в твою комнату. Это значит, что у меня есть комната, и это значит, что я могу туда войти. Потому что для того, чтобы общаться с Иисусом, для того, чтобы ходить с Богом, для того, чтобы проводить молитвенную жизнь эффективную, для того, чтобы Отец увидел что-то в твоей тайной комнате, его слово мог воздать тебе явно. Недостаточно молиться только в трамвае. Это не грех молиться в трамвае. Это не грех молиться на кухне. Это не грех молиться в самолете на языках. Но самолет это не комната. Трамвай это не комната. Метро это не комната. Правда же? Он говорит, войди в твою комнату. Вы знаете, не хочу никого загнать под осуждение. Просто скажу мысль. Я думаю, что если у кого-то из нас до сих пор нет комнаты общения с Богом, молитвенной комнаты, я не имею в виду, что ты ее должен построить. Место, которое ты нашел для общения с Иисусом, это обозначает для меня только лишь одно, что я не очень ответственно отношусь к молитвенной жизни. Я не очень верю в это местописание, которое Иисус сказал. Потому что если я верю, что это важно, если я верю, что в моей молитвенной жизни, в моих молитвенных отношениях, если в моем разговоре с Иисусом, в моей тайной комнате есть что-то, что может произвести в моей явной жизни какие-то перемены, я сразу же нахожу это место. Правда же? Просто это не работает так, что я один раз зашел в комнату, и на завтра моя жизнь полностью изменилась. Он сказал, у тебя должна быть комната, в которую ты должен войти. И он сказал, что хорошо бы, чтобы в этой комнате была дверь. Я бы сказал, знаете, Иисус, о чем ты? Неужели в Библии нужно писать о таких элементарно простых или глупых вещах? Он говорит, найди комнату, зайди туда, повесь дверь на эту комнату. И когда ты заходишь, он говорит, закрой за собой дверь. О, это странно. Это не странно, потому что для того, чтобы проводить время с Богом, иметь тайное время с Иисусом, нужно отделить себя от мира. Нужно отделить себя от жены, от детей. Нужно отделить себя от всех. Нужно отделить себя от интернета. Для чего нужна дверь? Чтобы уйти от интернета. Чтобы уйти от Фейсбука. Чтобы уйти от социальных сетей. Потому что это не то, как это происходит, что я вхожу в комнату для встречи с Иисусом. И вдруг Бог мне начинает говорить через Facebook. Потому что 3 часа в общении с Богом я провел на Фейсбуке. И я получил слово, потому что кто-то выставил какое-то местописание. No! Может быть так и бывает, когда-то Бог может тебя ободрить, потому что Он ободряет через любое местописание. Но когда я хочу поговорить о чем-то с моей женой, обычно она нервничает, если я в то же самое время листаю в Facebook. Она мне говорит, это ее любимое выражение, ты долго сидел в интернете? Я говорю, я сегодня вообще не сидел в интернете. Я видел. Потому что когда мы сидели, разговаривали, или ужинали, или пили чай, я просто, знаете, просто мизинчиком делал так, знаете, я просто краем глаза читал места Писания, потом просто я ей рассказал, что я Ну, как бы, потом просто я знаю обо всех, что где, с кем произошло. Я знаю, кто где отдыхал, я знаю, кто куда ездил, я знаю, ну, потому что я там прочитал с этим, это не грех. Но, слушай, когда или ты молишься, или ты листаешь Facebook, это надо разделить. Поэтому Иисус говорит, если ты хочешь, чтобы твоя молитвенная жизнь была такой, чтобы я, видя тайны, ответил тебе явно, войди в свою комнату. Найди комнату, войди в нее, повесь туда дверь, закрой дверь. И знаете, друзья, это так просто, но этого недостаточно. Недостаточно комната, недостаточно войти в нее, недостаточно дверь купить, повесить, недостаточно закрыть эту дверь. Еще нужна одна очень важная вещь. Он говорит, и молись Отцу, который в тайне. Ты скажешь, пастор, какие-то странные вещи ты говоришь. А с вами так всегда бывает, что вы как только заходите в комнату для молитвы, сразу помазание на вас сходит, и вы молитесь, и вы выходите через 2 часа, и аллилуйя. С вами не бывало такое? Это я, наверное, самый грешный, что ты запланировал молиться и общаться с Богом, прошло 1.5 часа, и ты думаешь, как с гуся вода вообще. А чем я занимался все это время? Я продумал все планы о жизни, я почти подготовился к проповеди, я, ну, ладно еще, это не такой уж сильный грех, я все передумал, я спланировал свою жизнь на ближайшие 1.5 года, но я все сделал, только я не молился. Но знаете, у меня есть комната, и первый ремонт, где я сделал это в своей комнате, у меня есть кабинет, и там есть дверь, и там есть диван, ну там про диван ничего не написано. И я могу зайти в комнату, у меня есть замок, закрыть дверь и провести там несколько часов. Но никто не может с уверенностью сказать, что я общался с Богом там, если я там не общался с Богом. У меня есть телефон там, у меня стоит роутер там, у меня мой компьютер стоит на столе там. У меня много всего там лежит. И моя дочь знает, нельзя лазить по моим шкафчикам. Я могу перебирать шкафчик, я могу думать обо всем. Вы знаете, я заметил это. Это странно, но это такое искушение. Ты принимаешь решение, ты заходишь, ты говоришь, Господи, я буду искать тебя. Ага, выходишь через 1.5 часа, и ты понимаешь, что ты никого не искал. Ты ничего не искал, ты просто провел время как-то, знаете, думал, фух, это сражение, это война, о, я прорвусь, я пробьюсь, Господи, так тяжело. Фух, так тяжело. Попробуйте начать молиться постоянно в своей комнате, и вы почувствуете, фух, как тяжело. А Иисус говорит, зайди в свою комнату, найди комнату, зайди в нее. Скажи, зайди. Зашел, закрой дверь. И что дальше? Открой Facebook. Нет, и он говорит, и молись. Молиться надо начать. Слушай, пастор, о чем ты проповедуешь? Какие-то странные, пустые вещи ты говоришь, такие простые. Но в этом есть проблема. Он говорит, зайди, закрой дверь и молись Отцу, который в тайне. И Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. Не завтра, возможно, но твоя жизнь изменится. Твоя жизнь изменится. Мы все можем так. Аллилуйя, слава Богу, Иисус Господь. Все будет хорошо. Прорыв, победа, пробуждение. Владимир Петрович здесь нас учит исповедовать. Скоро жизнь изменится, город изменится. Нет, это все хорошо. Страна изменится, все мы изменимся. Потом думаем, Господи, где же эти изменения-то вообще? А Иисус говорит, зайди в свою комнату, возьми свою Библию. Возьми, отдели время. Я вот в последнее время услышал о нескольких молодых людях. И знаете, меня это так порадовало. Они решили для себя. На Фейсбуке увидел. Одного чела, который я знаю, такой шалтай-болтай, много лет. Кем он только не был. Где я только не был, чего я не разведал. И знаете, вот я открываю в Фейсбуке картинку, и он, у него прямой эфир. Я не называю его имя, и он говорит, я чуть-чуть так аж... Как бы чуть-чуть аж припух, когда смотрел на это. Думаю, слушай, молодой человек, это про тебя или нет? И он, знаете что, он делает прямой эфир, онлайн-трансляцию, едет в машине и говорит, и плачет. И говорит, я еду на встречу с Богом. И думаю, ух ты. И он выезжает за город. Он нашел там место какое-то где-то в лесу. Я даже с ним не говорил на это. Но я порадовался, знаете, я сам аж, у меня аж слеза пробилась. Он плачет и говорит, слушайте, я просто начал встречаться с Богом. Я представляю, как это звучит для обывателя или как-то, какого-то, кто вообще не в курсе. Я еду на встречу с Богом. И он говорит, я вчера встречался с Богом. И ревет, и рассказывает, что он пережил в общении с Иисусом. Как Бог коснулся его жизни. Как там, и так далее. И слышу, еще другой человек, он сказал, там, я так сильно порадовался, что это день, который я отделил для Бога. Этот день, это день, когда я встречаюсь с Богом. И это все, конечно же, вопрос веры. Это не значит, что ты пришел, и вот перед тобой Бог стоит. И ты упал, и помазание сошло на тебя. Это сражение, это война. Но ты заходишь в свою комнату, ты ищешь это место, ты уделяешь время, ты зубами вырываешь это время, потому что сатана не даст тебе этого. Потому что он знает, что если ты туда зайдешь, закроешь дверь и будешь искать Бога, Бог воздаст тебе. И ты увидишь перемены в своей жизни. У тебя бизнес, работа, дела, служение, проблемы, люди, собаки, церковь, служение, муж, жена, дети. Все! Ты занят! Но не написано, что Бог, что Отец твой видит, как ты занят. Он видит, как ты мечешься, бедный, по жизни. Он видит, как ты уже почти треснул эмоционально. И Он воздаст тебе яму. Написано, Отец твой видит твою тайную комнату, твою тайную жизнь, видя твое общение с Ним, ты увидишь перемены в своей жизни. Это то, что там написано, в этих трех, так сказать, словах. Помолись Отцу твоему и помолись. Скажи, это так странно говорить об этом в церкви, да? Войди в комнату, закрой дверь и помолись. Скажи, помолись. Не киношку посмотри. Удали все эти программы. Когда ты входишь в тайную комнату, удали все эти программы, через которые ты смотришь бесплатное кино. Удали их. Или отдай жене телефон и скажи, или мужу, скажи, не отдавай мне, пока я Бога не найду. Спрячь этот телефон. Спали его, выброси его. Ладно, я шучу, конечно. Он говорит, и помолись. А что тут такого сложного? Казалось бы, это такая простая истина. Это простая христианская жизнь. Простое, да. Но это в то же время и просто, и очень тяжело. Я прав или нет, друзья? Это очень тяжело помолиться. Не при рождении, не на похороны. Каждый день помолись Отцу, который в тайне. Не посмотри кино. Христианское кино. Господи, ну ты же видишь. Я же христианский фильм смотрел. В смысле? Ну ты же видишь, я только читал одни христианские посты. Я только писал одни, выставлял только местописания одни. О чем речь? С этим все нормально, сделай это позже. Но он говорит, зайди, закрой дверь и помолись. Поговори с Богом, наконец-то. Как жена говорит, поговори со мной, наконец-то. Или знаешь, кто-то говорит, да поговори ты со мной, наконец-то. С тобой надо поговорить? Поговори с Богом. В смысле? Я не знаю, как это делать. Да просто поговори с Ним. Просто скажи, Господи, устал я, уже все здесь, вот так, достало меня все. Реви там просто, реви, плачь, рыдай, лежи в соплях, в слезах. Пройдет время, увидишь, мир придет, радость придет, Бога переживешь. Что-то изменится. Не всегда так будет, знаете. С вами было такое, да? Думаешь, Господи, пришел помолиться, мужик, слава Богу, никто не знает об этом, ревет, как белуга, пару часов. Слава Богу! Слава Богу! Или нет? Потому что там написано, помолись, наконец, наконец, скажи своему сыну, наконец, помолись. Никто не говорит. Так в этой церкви никто не слушает пастора. Я попросил, скажи соседу, наконец, помолись. Ладно, может он не сильный молитвенник, просто ободри его, скажи, помолись наконец Богу. Ты избежишь стольких неурядиц, проблем и всего, столько избежишь. Бог так тебя помилует, что ты даже себе не представляешь. Так просто. И помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, он видит, как ты помолишься ему там. Вы здесь? Он видит, как ты помолишься ему. Он видит, как ты кино посмотрел, а жена пошла спать и думает, что ты молился. А он видит, что ты не молился, ты смотрел кино. А он видит, он знает. Но поймите, он не осуждает, он не злой, он не сидит и не говорит, убью. Нет, он любит тебя. Просто он говорит, а что воздать, а что? Ну, слушай, с вами было такое? Залез в интернет, полтретьего. Как сказал этот, однажды Артур Симонян говорит, включаю телек и ищу полночи то, что там не терял. Ищу непонятно что. Ну, конечно, найдешь. Дорогая, иди спать, я здесь буду Господа искать. Ага. Помолись, наконец-то, Отцу. Начинай молиться. Молиться. Не фильмы смотреть, не еще что-то делать. Не просто спать христианским сном, знаешь, таким благодатным сном, поклонение спать с Библией в обнимку. Помолись. Адекватно. Помолись. Когда жена говорит, поговори со мной, мне нельзя просто обнять книгу и лечь спать рядом, или как-то вот поговори со мной во сне, я добрый во сне, и так далее. Нет, помолись адекватно, молись Богу. Пастор, ты о чем? Я о молитве. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Воздаст тебе явно. Здесь нет никакого негатива. Он говорит, воздаст тебе явно. Если ты тайно ищешь Его, Он явно благословит тебя. Если ты тайно молишься Ему, Он явно сделает что-то, что ты увидишь, и многие увидят. Но это, по крайней мере, это то, что говорит Иисус здесь, в этой главе. И дальше Он говорит, вау, время закончилось. Также, когда поститесь, Он не говорит, если вдруг в твоей жизни наступил такой момент, что ты решил попоститься, тогда, если вдруг ты решишь попоститься, Он говорит, и так, Он говорит, так же, о, спасибо, Катя, играй, конечно же, я буду чувствовать, что скоро всему конец, в смысле собрание должно заканчивать. Он говорит, так же, когда постишься. Я не буду просить, чтобы мы поднимали руку здесь, и это не вопрос типа твоего спасения. И если ты постишься, ты хороший, если ты не постишься, ты плохой. И мы запишем тебя во второй сорт церковный, и будем с тобой разговаривать. Нет, нет, нет. Пост – это инструмент общения с Иисусом. Пост очень важен. Почему я знаю, что это очень важно? Иисус постился. Ученики постились. Павел постился. Причем постились не раз в пятилетку. Постились постоянно. И знаете, у них, почему он их учит этому? Зачем их учить поститься, если они вообще не знают, что такое пост? Не, ну ты не понимаешь, пастор. Мы в современной церкви, пост это уже не модно. На диету надо. Нет, диета это вообще не то. Он говорит о посте. Пост – это поиск Бога. Ты же когда постишься? Не будь уныл, как лицемеры. Не ходи таким подавленным, таким духовным. О, я пощусь. Это так тяжело. О, помажь твою голову елеем. Ну, нам не надо, конечно, елеем мазать голову. Но чем-нибудь хорошим. В смысле, помойся хорошим шампунем, чтобы ты хорошо пах. Чтобы в твоей жизни это было как праздник. Ты же идешь навстречу с Богом, не принимая на себя мрачный вид, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они... Знаете, Иисус проповедовал в такой среде и учил в такой среде, где даже пост был инструментом, когда люди хотели показаться постящимися. Ну, типа, ты же видишь, Сергей, я... Аллилуйя. Помните, это молитва мытаря и фарисея. И фарисей молится этой молитвой, очень сильная молитва, и он говорит, Господи, аллилуйя. Не, я ничего не хочу сказать, но ты же знаешь, что я не так, как этот некоторые, которые стоят справа или слева. Я не знаю, что с ним, но я два раза пощусь, я даю милостыню, я десятину, аллилуйя, слава Богу. А этот стоял, слушал эту молитву и думает, Господи, я вообще ничего этого не делаю. Но это не то, чтобы так и надо ничего не делать. Просто он был мытарь. Кто такой мытарь? Плохой человек или нет? Я не знаю, я не разбирался. Иисус просто однажды сказал, если кто-то остается братом и остается грешником или прелюбодеем и так далее, но называется братом, пусть он будет тебе как мытарь. Я однажды прочитал это, думаю, вот это да. Кто были мытари в то время? Сборщики налогов. К ним так относились. Если кто-то остается, кто-то, будучи братом, остается грешником, блудником и так далее, пусть он будет тебе как налоговик или как сборщик налогов. Они просто их ненавидели, наверное, там. Я не знаю. Но этот мытарь стоял, знаете, фарисей, святой, при храме, я не знаю. И здесь стоит этот мытарь, его никто не любит, он бил себя в грудь. Но этот говорит, я пощусь, я молюсь, я милостыню, я то, я сё, пятое, десятое. Иисус говорит, вообще ерунда. Этот пошел больше оправданным. Потому что тогда была такая традиция. Они делали это на показ. Они делали это просто для публики. Он говорит, не делайте это. Истинно говорю вам, что они уже получают свою награду. Но, а ты, еще раз повторяет, ты же когда? А 17 стих говорит, а ты, скажи я, когда постишься? Скажи, я когда пощусь? Так много, так тихо это звучит. Можете себя услышать? Когда я пощусь? Знаешь, это может прозвучать как вопрос. Когда я пощусь? Иисус говорит, когда ты постишься, ты говоришь, а когда я пощусь? А я пощусь, а я когда-нибудь постился? А он говорит, ты когда постишься, тогда вот так себя веди, а я вообще не постюсь, а это вообще ко мне не относится, так давай начинать поститься. А отец свой, видящий тайны, воздаст тебе явно. А ты когда постишься, помажь голову твою, приведи себя в порядок. И явись постящимся перед Богом, но не перед людьми, которые в тайне. Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. И я так, друзья, заканчивая это послание, группа прославления, придите. Просто помолимся вместе с вами об этом. Не знаю, насколько это важно для вас. Я верю, что это важно, потому что это Слово Божье. Я верю, что это важно, потому что это мотивация к правильным делам и поступкам. С одной стороны, сыновство не зависит от наших дел, но воздаяние за наши дела, за нашу благочестивую жизнь, как говорит Иисус, приходит еще здесь, на земле. И это место Писания, в котором эта глава, в которой трижды, и сам Иисус трижды говорит об Отце, который видит тайное и воздаст тебе явно. И Он говорит это в отношении благочестивой жизни. Давайте встанем. Дел благочестия, добрых дел, поступков. Он говорит это в отношении наших взаимоотношений с Ним, молитвенной жизни. И Он говорит это относительно поста. Можно было бы еще дольше продолжать, но нет времени. Я хочу, чтобы мы просто постояли перед Господом в тишине, закрыв свои глаза несколько минут. Просто в тишине несколько минут, даже не надо молиться, просто порассуждав. И послушайте, может быть, что-то Дух Святой говорит вам в ваше сердце. И это может не быть каким-то супер особенным образом, но может быть какой-то акцент относительно того, что вы слышали, или когда вы слышали, Дух Святой показал вам еще что-то, или напомнил вам еще какое-то место Писания. Но я верю, что это правда. И я верю, что наш Отец видит нашу тайную жизнь, нашу скрытую жизнь, и Он воздает нам в соответствии с этим. Мы стоим перед Тобой, Господь, и мы понимаем, что есть вещи, которые являются определяющими. Господь, мы верим в Твое учение, Иисус. Мы верим, что Ты здесь, в этом своем учении, в этой Нагорной проповеди, расставил очень важные акценты, как мы должны жить, как мы должны проводить нашу благочестивую жизнь, как мы должны проводить нашу жизнь перед Твоим лицом, как мы должны искать Себя, молиться, как нам творить добрые дела, как нам поститься, как нам следовать за Тобой, Господь, и вообще проводить наше христианское путешествие, следуя этим путем, путем новым и живым, идя этим путем за Тобой, Иисус, живя на этой земле. Господь, мы нуждаемся в большем времени общения с Тобой. Мы нуждаемся во времени общения с Тобой, мы нуждаемся в общении с Тобой. Мы нуждаемся в том, чтобы мы могли получать силу от Тебя, ходить с Тобой. Мы нуждаемся в том, чтобы жить перед Тобой, перед Твоим лицом,
Потому что ты сказал, Иисус, ты сказал, Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Господь, мы хотим, чтобы в нашей жизни было что-то, не просто что-то, а что-то определенное в нашей тайной жизни. И его было достаточно, чтобы ты мог взять это и воздать нам явно, Господь, благословить явно. Потому что это Писание, это Твое Слово, это Твой принцип, Господь, и мы не можем этого забрать. Это Ты учил об этом, Господь, Твой народ. И я молюсь сегодня вместе, чуть тише, вместе с церковью, стоя перед Твоим лицом, в Твоем присутствии, Господь, рассуждая о своей жизни, о своем бытии, о своем хождении с Тобой, о каждодневном времяпрепровождении, хождении, каждый час, мгновение, день, неделя, Господь. И эти слова, которые звучат здесь, они так важны. Отец Твой видит тайное. Отец Твой видит Тебя. И мы знаем, Господи, что Ты видишь нас, и Ты смотришь на нас не с огорчением, не с укором, не с осуждением. Ты смотришь на нас с любовью. И Ты протягиваешь свои руки. Ты обращаешь свое внимание, Господь. И Ты хочешь помочь нам, как отец помогает своему ребенку, как отец помогает своему сыну, как отец помогает своей дочери. И Ты говоришь, что войди в тайное место, ходи предо мной. И я, видя Твою тайную жизнь, Твои отношения со мной, Ты увидишь, как Твоя явная жизнь, видимая жизнь изменится. Спасибо Тебе за Твое Слово, Господи. Спасибо Тебе за то, что Ты каким-то образом нас направляешь, каким-то образом нас корректируешь, Господь. Каким-то образом изменяешь наши парадигмы, наши устои, наши какие-то привычные взгляды или наши привычные устоявшиеся взгляды на жизнь. Ты хочешь, чтобы мы сломали какие-то наши привычки, какие-то наши колеи в нашей жизни, которыми мы ходим, Господь. И Ты хочешь, чтобы мы пришли к переменам. Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы это не закончилось здесь, на этом служении, но я прошу Тебя, чтобы Ты продолжал работать в нашем сердце и дальше. Мы доверяем Тебе наши жизни, Иисус, и благословляем Тебя.